Всем добрый вечер. Мы продолжаем с вами тему, которая называется «Конец света неизбежен. Мы на краю пропасти». Вы помните, да, мы читали из Ефесянам 5 главы, какими мы должны быть, мы, я имею в виду христиане, чтобы мы действительно были народом Божьим, не тем народом, для которого наступил момент такой, о котором написано в Писании, в 1 Фессалоникийцам, да, 5 главы, 1 послание, где написано, когда будут говорить мир и безопасность. Мы с вами читали, вот из Ефесянам 5 главы, о том, какими должны быть. И вы поняли, тут, как говорится, не до спячки, не до того, чтобы такой, извините, как говорят, расслабончик такой был, да, типа все легко, все понятно. Мы, как говорится, гарантированно спасенные. Тут вот мы читали, что нам истинный народ Божий, неважно, вообще мы говорим, в частности, семья, муж, жена, члены церкви, да, это бодрствование, это борьба, это самодисциплина, это несение креста и так далее и тому подобное. То есть мы понимаем, что мы живем в последнее время и знаем, что сатана в сильной ярости, потому что недолго ему осталось быть. Поэтому истинный народ Божий не спит. Он бодрствует, он трезвится. Они называются сынами света, а не сынами тьмы. Сынами дня, а не сынами ночи. И вот я хочу вам прочитать еще одно пророчество апостола Павла. А это пророчество о мерзости запустения, стоящей на святом месте. Мы уже с вами как бы достаточно текстов прочитали, да, чтобы понять, что нас Писание предупреждает о том, что вот это, будем говорить, безответственное отношение к своему спасению будет доминирующим даже среди верующих. И вот мы прочитаем еще, как я сказал, одно пророчество о последних днях, ну, можно сказать, как Помпеи, да, перед извержением вулкана. Мы с вами тоже находимся в таком положении. У нас последние дни Помпеи или последние дни христианства. Вот она вся мерзость, которая поименно перечисляется и святое некогда место, то есть христианство. Я вам прочитаю достаточно известное место Писания. Это, сейчас скажу, 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 9 текст. Я думаю, вы сейчас поймете, что речь идет именно о верующих христианах. Многие, когда читали эти места, вот, последнее время люди будут вот такие, такие, и всегда как-то так, знаете, это относилось к неверующим людям, то есть вот люди такие вот будут, такие, 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 ай-яй-яй, как все нехорошо, да. Я вам уже говорил, сейчас прочитаю, более подробно остановлюсь на тех местах, которые прямо говорят, что это мы с вами, это наше состояние, наше, я имею в виду, верующих. Вот такие мы сегодня с вами христиане. Конечно, некоторые могут сказать, ну тут уж так написано, что ну прямо мы таких и не видели, что вот верующие, ну вот настолько были там, вот так будем говорить, пропитаны вот этими грехами. Я вам должен сказать такую вещь, поймите меня правильно. Здесь пишется не про Россию, не про Украину, там, не про Белоруссию. Здесь пишется о всемирном христианстве, которое будет вот в таком состоянии перед вторым пришествием Христа. И если вы знаете, да, ну где-то в славянских странах так еще, знаете, хоть какая-то мораль, хоть как-то поддерживается, и то, наверное, благодаря нашим бывшим, так будем говорить, коммунистам, да, хотя и говорят, они такие рассяки, но хотя бы какую-то мораль они поддерживали, да. Пусть коммунистическую, но она все равно была более человеколюбивой, нежели та, которая сегодня у нас есть, точнее, которой вообще никогда нет и которой не упоминают даже. Поэтому имейте в виду, что тут пишется про христианство, в общем-то, и про американское, и про европейское. И южноамериканская, вы сами знаете, да, христианство сегодня такое, что там, как говорится, ну, как у католиков, где-то они считаются католики, там же у них, как говорится, и шаманство, там и колдуны, там и шаманы, там и предрассудки, да, это сплошь и рядом. Ну, а кроме того, я говорю, что, смотрите, да, западная культура венчают в церкви, я уже не говорю, мужиков, женщин, да, животных венчают, священники, ну, наверное, все-таки, как говорится, либо заработались, либо переработались, но так, чтобы на это идти, да, ну, вы сами понимаете, до такого состояния надо дойти, и идти надо достаточно упорно. Сами понимаете, почему церкви пустеют христианские, почему здания христианских церквей, там, монастырей становятся собственностью, там, допустим, тех же мусульман, да, это о чем говорит? Церкви обезлюдиваются, да, или обезлюживаются, людей все меньше и меньше, толку от этого все больше, все меньше и меньше, да, кроме обрядов, ритуалов, в общем-то, больше ничего такого нет. Поэтому и перечисляется, да, тут абсолютно все народы, все страны, все христианство всего нашего мира, да. И тут то, что здесь перечисляется, это вполне присутствует где-то среди какого-то народа больше, где-то среди какого-то меньше, да. Сами понимаете, поэтому воспринимайте эти тексты, что это не написано вот конкретно нам, в конкретной церкви, да. И что вот эти все пороки вот прямо есть у нас в этой церкви. В этой церкви что-то может быть. Из перечисленного, я думаю, вы поймете, что обязательно что-то может быть. Пусть не все. И, кстати, даже то, что здесь написано, здесь тоже ж не все написано. Итак, приступаем к этому месту Писания. Читаем с первого текста. «Знай же». Это Павел пишет Тимофею. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Что это за времена тяжкие? Ну, дальше по тексту вы поймете, в чем тяжесть вот этих времен. Тяжелые времена. Ну, не было бы тут чего-то такого написано тяжкие, но были бы там, было бы написано эпидемии, голод, нищета, войны, разрухи. Да, вроде бы тяжкие времена. Но тут идет речь не о войнах, не о разрушениях, да. Тут речь идет, кстати, хочу сказать, но тут даже не перечисляются какие-то такие, знаете, ну, может быть, совсем грубые грехи, да, крупные такие. Тут обыденные грехи, которые, в общем-то, так будем говорить, не, речь не идет про убийство, речь не идет про там, насилие какое-то, про разбойное нападение, да. Перечисляются грехи, которые, в общем-то, я вам так скажу, что при определенных ситуациях вы даже не поймете. Ну да, скажете, что какой-то порок есть у человека, есть что-то такое неприятное, да. Может быть, даже скажете, что это, ну, все этим больны, да, и что тут этому придавать столько значения. Но здесь пишется именно о том, что вот эти пороки, которые будут бытовать среди так называемого христианства, они, вот эти пороки не пустят этих христиан на небо. Так вот, в последние дни наступят времена тяжкие. Что это обозначает? Это мерзость запустения, стоящая на святом месте. Другими словами, так образно и библейски говоря, я как бы комбинирую речь такую образную с библейской, я по-другому скажу, что мы Божия нива, христиане, верующие, это Божия нива, это поле Божие, это огород Божий, да, и Бог, как земледелец, возделывает эту землю. Но в какой-то момент вот эта земля заортачилась. Вот эти люди не согласились, чтобы вот Бог стоял над душой и там воспитывал нас в нравственном духе, да. Мы в какой-то степени повторяем подвиги наших предшественников, которые когда-то говорили в ветхозаветнее время, отойдите от нас, потому что мы святы, удалите от глаз наших святого Израилева. То есть не надо нам говорить о святости. Мы являемся, будем говорить, последователями этих же самых наших предшественников, да? И вот заметьте, времена тяжкие, люди не захотят жить по Писанию, люди не захотят жить свято. Жизнь вечная подходит, берем, да? Избавь меня от болезни, подходит, берем. Молиться надо, ну, она ни к чему не обязывает молитва, берем. Вот крест нести? Нет. Бороться с грехом? Нет. До крови сражаться, подвязать против греха? Тут многие скажут: Господи, помилуй меня от этого, еще этим я должен заниматься. Бороться с внутренними грехами? Ну, так я же, как говорится, знаете, по большим грехам, по большим заповедям вроде как бы и не преступник. Вот именно потому, что будет спущено на тормозах, вот это, будем так говорить, Божье указание на то, чтобы мы стремились к чистоте и святости, чтобы нравственность это была основой нашей жизни. Люди воспротивятся, и Бог как бы что скажет? Но если ему сказали так: отойди, не надо нам про святость, он возьмет и отойдет. И вы сами знаете, да, земля, которая не перепахивалась, там установилось такое природное равновесие каких-то растений, которые покрывают землю. Там другие, если прилетят какие-то там, знаете, ветром переносимые семена, они не приживаются, потому что каждый клочочек земли занят. Вот то поле или тот огород, который спахивался, который культивировался, если на нем перестают работать, то со всех окрестностей, где что прилетело, все, как говорится, сорняки там появляются, причем стеной стоят, как какие-то джунгли, как какой-то оазис, кругом вроде так земля, знаете, как говорится, каждое растение на ней заняло свое место, на огороде стоит стеной именно самое, что ни на есть, такое, знаете, зловредное для работника на огороде, да, все сеется, все заполоняет, и потом, как говорится, вывести очень трудно. Так вот, и христианство, которое было Богом, так будем говорить, культивируемо, да, когда они ему дали понять, что отойди, хватит нам про эту святость, про веру без дел, про спасение, про то, что мы сидим на небе, пожалуйста, говори, мы даже петь тебе это будем. Но вот, что связано с борьбой, с грехом, со святостью, с праведностью, с тем, возможно или невозможно, не надо. Ну, хорошо, Бог говорит, не надо, так не надо. Я отошел. А теперь, если я отошел, то теперь вот начинается мерзость запустения. Вот они, сорняки, которые заполонили некогда обработанную землю. Что это за сорняки? Теперь слушайте. Ибо люди будут самолюбивы. Ну, это, так будем говорить, большой грех или маленький? А вы знаете, что тут каждый маленький, он в перспективе может быть большим. Ну, смотрите, если я самолюбивый, то есть люблю самого себя. Ну, вот надо что-то с кем-то поделить, я себе лучше возьму. Вот это и есть самолюбие, да? Если есть что-то одно, чем бы надо было поделиться или дать другому, да? Если об этом никто не знает, почему бы мне самому не съесть? Ну, тоже так будем говорить. По-детски иногда рассуждаем. То есть я гребу под себя. Я ищу своей выгоды, да? Ну, вы сами понимаете, аппетит приходит во время еды. И когда я гребу под себя, у меня тоже аппетит разрастается. Кто-то начинает мне мешать. Заметьте, самолюбие гребу под себя мешает, я начинаю раздражаться. Если кто-то не унимается, я начинаю, могу и подраться, могу и убить. Самолюбие – это же не только, когда материальные ценности делят, да. Самолюбие – это то же самое, что я ищу своего. Я люблю себя. Я люблю только свое мнение. Я хочу, чтобы все слышали только мое мнение. Если я самолюбивый, самовлюбленный, так будем говорить, да. Если кто-то из вас чем-то со мной не согласен, я вас уже не люблю. Я на вас раздражен, я на вас зол. Я с кем-то группируюсь против вас. Это так, чтобы вам было понятно. Сребролюбивый, очередной, как говорится, сорняк на нашем огороде. Сребролюбие. Ну, кто-то скажет, ну, я так скажу, А что, кто-то не любит денег? Если есть возможность жить ради денег, и деньги идут в руки, разве кто-то откажется ради того, чтобы о горнем помышлять? Если да, мы живем в таком мире, где без денег, как говорится, как и без воды, ни туды, ни сюды. Без денег действительно трудно. И мы как бы работаем, чтобы иметь эти деньги, да? А чтобы потом на эти деньги можно что-то было себе купить. Или построить, да. И мы втягиваемся. У нас уже, если мне невыгодно, если я что-то теряю, а надо кого-то там, кому-то руку помощи протянуть, но у меня деньги идут, а тут помощь надо бесплатно оказывать. Мы можем находить массу причин, чтобы, ну, не пойти, не помочь человеку, потому что у меня, как говорится, сегодня прибыль намечается. Далее, горды. Просто, чтобы было понятно. Обидчивость – это гордость, это плод гордости. Гордость – это дерево, а на этом дереве что растет? Ну, тут дальше надменность та же самая. На почве гордости – обидчивость. На почве гордости – злоречивость. Я вам еще скажу. На почве гордости – сребролюбие, а не человеколюбие. Самолюбие, а не человеколюбие. Понимаете, да? То есть здесь грехи, я так буду говорить, перечисляются эти пороки, вот эти сорняки, да, на нашем огороде. Они, в принципе, настолько взаимосвязаны, что, как говорится, один из другого выходит, и один без другого не может существовать. Наше дерево обвешано вот такими, будем говорить, плодами. Гордость. Ну, даже вот возьмите просто. Два человека не могут договориться, потому что каждый считает, что он прав. Это два человека гордые, неважно, это муж, жена, или два брата в церкви, или брат, сестра, хоть по плоти, хоть по духу, да. Но я вам просто приведу пример, ведь каждая церковь, которая претендует на то, что она, и именно она Христова, да, ведь она объявляет себя кем? Самой, что ни на есть, истинной церковью. А этих церквей сегодня, как говорят, хоть пруд пруди, хоть плотину на большой реке строй. Все по-разному понимают. Никто ни с кем не сядет за круглый стол, чтобы поговорить. Вы понимаете, да? Спорят, доказывают, берегут каждый свою, как говорится, церковь. Ну, это берегут в основном пастыри, потому что это его паства. Можно стричь шерсть, можно, как говорится, есть что-то. Церкви между собой не могут договориться. Ну, сядьте, поговорите. Если бы не было гордости, была кротость и смирение, были бы это, да? Ну, пусть бы те же баптисты пригласили, сказали пятидесятникам, придите, скажите свое слово. Мы хотим послушать, да? Да не дай Бог, как говорится, чтобы это произошло. Баптисты не пустят пятидесятников, пятидесятники не пустят баптистов, адвентисты не пустят ни тех, ни тех, ни других, католики не пустят тоже других, кроме католиков. Это обыкновенная гордость. И национальная же есть гордость. Религиозная есть гордость. Есть войны на почве религиозной ненависти, а ненависть – это плод, висящий на древе, которое называется гордыня. То есть, смотрите, надменный. Но если человеку свойственно думать, что я умнее кого-то, и если кто-то говорит что-то не то, как я это знаю или верю, или понимаю, как мы на него смотрим? У нас взгляд такой, знаете, вот немножко так вот, если обращали внимание, знаете, смотрит свысока. Интонация такая, знаете, надменная. Ну, что ты хочешь сказать? Ты знаешь, что у меня три образования, из которых два духовных. И вот так вот, знаете, свысока смотрит, свысока разговаривает, таким, знаете, надменным, таким, знаете, презрительным тоном и взглядом. Тоном говорит, взглядом смотрит. Что такое злоречивый? Ну, если человек гордый, то любит только себя. Если другой человек с ним не согласен, то он в его глазах отступник, падший, да, униженный, недостойный внимания. Если он что-то говорит, то меня это раздражает. Заметьте, злоречивы, это не обязательно там, знаете, матерными словами выражаться. Злоречие, тут имеется в виду мотивировка, интонация, да, с которой это говорится. Злые речи, и кто из вас сомневается в этом, говорит, ну что ты там хочешь сказать? Что тут такого злого я сказал? Заметьте, в интонации здесь. А, так ты там баптист или субботник там, или еще кто, пятидесятник. Ну все понятно, скажите, тут злоречие есть? Ну, прямо вроде как бы нет. А если не прямо, уже извините, скажу, криво, да, не прямо, а косвенно. Так тут все время, знаете, такое, знаете, что за мразь вот под ногами крутится. Дальше написано. Родителям непокорны. Ну, тут речь уже идет про детей. И я тут хотел бы так уже немножко остановиться. Почему дети... Вот написано, заметьте, за 2000 лет практически, да, почему дети будут непокорны родителям. Вот мы с вами читали вот с Ефесянам 5 главы, да. Жены, повинуйтесь мужьям, то есть будьте покорны мужьям вашим, как Господу. Смотрите, родителям, ну имеется в виду, дети будут родителям непокорны. Почему? Причина очень простая. Жена непокорна мужу, а муж автоматически непокорен жене. То есть все время идет борьба за власть. Собралось два умника, да? Умник и умница. И никак не могут друг другу доказать, что именно он или она, вот она умнее его или он умнее ее. Дети вырастают присутствии вот этих постоянных разборок, и у них в сознании откладывается что? Вот это и есть нормальная жизнь. Она на своем. Если не по ней, не по ее что-то, она истерику закатывает. Он что-то говорит не по его, он точно такую же, как говорится, может реплику высказать, или там, я не знаю, и пощечину дать, а может еще чего похуже. Дети с детства смотрят на это все и впитывают. Вот она норма жизни. Вот она нормальная атмосфера. Теперь я задаю другой вопрос. Ну, я сказал, вот жена непокорна мужу, а муж непокорен жене. Другой вариант. Он не муж, она не жена. Они просто решили, как говорится, весело провести вечер. В результате дети. Ребенок вырастает. Она не хочет мужа. Она хочет ребенка, но не хочет мужа. Или он там хочет ребенка или не хочет. Больше хочется что-то другое, да. Но опять-таки я говорю, ребенок в основном с женщиной, с мамой. Она не выходит замуж. Она, как правило, своенравная. Может быть, властная, может быть, вот такая непокорная, со всеми конфликтная. Ребенок вот растет и смотрит. Она вообще не коммуникабельная. У нее бизнес, у нее свои привычки. Должно быть только так, как я сказала, или я там понимаю, да? Ребенок вырастает точно в такой же атмосфере. Что вы хотите от этих детей? Я даже так скажу, что в принципе взрослые дети женятся, взрослые дети. Им уже за 20 ума, хорошо, если на 12, на 13 лет можно с натяжкой набрать. По уму, да. Они не приучены ни к труду, они не приучены ни к порядочности. Они не видели, ну, такую доброжелательную или благожелательную атмосферу в семьях, в которых они выросли. Они привыкли капризничать, они привыкли требовать, они потребители, они эгоисты. Они папе, маме не протянут руку, они только переживают, подпишите наследство, там завещание сделали на меня или нет. Вот они женятся. Он, она поженились. Она хочет, чтобы деньги падали, как манна небесная с неба. И чтобы что захотела, то купила. Или куда захотела поехать, поехала. Он такого хочет. Ну дальше, как жить? Проблемно. Ребенка сделать? Ну так тут вообще, как говорится, что спичкой по коробку тернуть, да, чтобы загорелось. Похоть она и у нее, похоть у него, она забеременела, вот, пожалуйста. А дальше они разбегаются, а ребенок чему учится? А теперь обратите внимание, те же самые дети. Это, я говорю, если в семье вот такие родители. Кстати, если кто-то из вас сомневается, я говорю, вы много знаете семей, где действительно жена покладистая, никогда не будет спорить с мужем, где муж покладистый, не будет спорить с женой, не будет упрекать, где действительно вот, ну, возник вопрос, сели, поговорили, договорились, поняли, все, все в порядке. Вы много таких семей знаете среди верующих. В основном у нее свое, у него свое, даже могут ходить в одну церковь, и даже в собрание придут, муж там сидит, а жена вот там сидит. Это так, чтобы было понятно. Выходит в церкви, ну я пошел, он жене говорит, и пошел. Или она выходит, я тут еще останусь, мне тут, и ты иди домой, там супчик там стоит. Такие отношения. Что вы хотите от детей, которые вот такую жизнь видели? Я уж не говорю, когда ругаются, когда разводятся. Ну пусть среди верующих не так много разводов, да? Как среди неверующих, но тем не менее тоже это входит в практику. И теперь смотрите, если отец и мать, муж и жена, оба непокорные, я такой пример приведу, если двух непокорных родителей сложить вместе, один плюс один, то это получится дважды непокорные дети. Дети смотрят, дети видят и папу, и маму, и это нормально для них. Вот он урок для них, который они получили. Вот эти учителя, которые говорили детям, как надо жить, показывали. Да? Если ребенок не слушает, папа или мама говорит, что надо быть послушным, надо брать себя в руки. При этом папа никогда не берет себя в руки, мама не берет себя в руки. Если мама берет в руки, то берет папу. Если папа берет в руки, то берет маму. Вот вам весь секрет непокорности детей. Иногда, когда приходится слушать, что говорят неверующие или верующие, да, чего дети непокорны? Ну, апостол Павел предсказал. Почему дети непокорны? А потому что предсказано, вы понимаете, мы чуть ли не исполнители пророчеств. Так было предсказано это по какой причине? По причине того, что сначала родители с ума начнут сходить. Что сначала, будем говорить, политика такая будет, да? Что страны, нации будут с ума сходить. Потом в семьях эта зараза будет распространяться. А потом и дети просто будут на это все смотреть и привыкать, и думать, что вот она нормальная жизнь. Дальше написано, неблагодарны. Ну и возьмите самый такой распространенный пример неблагодарности. Если родители, пусть уже какие они не есть, но хотя бы кормят, одевают, обувают, образование дают, там финансируют, да? Вы думаете, что благодарность у детей к родителям, как-то думать о них, переживать, позвонить, написать, протянуть руку помощи, не сдать в стардом или в дурдом, вы думаете, это такое распространенное явление? У меня уже своя жизнь. Я часто слышал даже такое. Дети говорят родителям, верующие. И прилепится муж к жене своей, ни к отцу и ни к матери. Не, ну прилепится, лепись уже, как говорится, коль приспичило, да? Ну, отец и мать, они никуда, это ж не то, что я туда прилепился, отсюда отлепился, теперь хоть помирайте, да? Заметьте, кто-то кому-то сделал добро и раз, и два, и три. Я вспоминаю свой случай, однажды был в жизни такой. Ну, человек проблемный, неурядицы в жизни. Никто ему не помогал. Я ему раз помог, я ему два помог, я ему три помог. На четвертый раз я просто не мог ему помочь. Я услышал свой адрес, и что я жлоб, и что я там такой рассякой, и живу только для себя. Я просто в тот момент взял его, как говорится, в оборот поставил и сказал, говорю, слушай, тебе кто-нибудь хотя бы один раз помог? Нет, я говорю, только ты. Я говорю, ты хотя бы раз сказал, что вот жлобы, эгоисты, гордецы, подлецы, сказал хотя бы раз? Нет. Я тебе помогал, да, но сейчас просто физически не могу. И вдруг я стал жлобом. Знаете, говорят, хочешь нажить врага себе, да, сделай человеку добро. Я помог, он привык, теперь я не могу, а он требует, как наркоман, дай дозу. После этого я сказал, а теперь иди и дыши свежим воздухом. Без грубости, без ничего. Говорю, иди, сейчас ты будешь всех любить. Но самое интересное, что если вспоминал он кого-то, вспоминал меня, как я вот ему не протянул руку помощи. Кто вообще даже не смотрел в его сторону, они хорошие. Это я вам так в качестве примера неблагодарности. Зачастую, если ты кому-то сделал доброе дело, человек понимает, что ты дальше должен это продолжать делать. Он не чувствует благодарности. Он как бы говорит, вы, верующие, должны помогать. Мы созданы на добрые дела, имеется в виду мы, то есть вы. У меня был такой еще случай, да, ну там, в общем, человек-наркоман, всю жизнь верующий, всю жизнь наркоман, с тюрьмы не вылазит, освободился, ну, познакомились, прожил у меня дома, я не знаю, не меньше 3 месяцев, кажется, даже 4. Здоровый, года там 30 там, с копейками, да. Я тяну лямку, семья, 4 детей, мама, я, жена, да. Он 8-й. Кушает нормально, аппетитом не страдает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, день и ночь, ля-ля-ля-ля-ля-ля. О Боге рассуждаем. Ну, просто говорю, слушай, может, ты уже, как говорится, оклемался, может быть, там уже надо что-то о работе подумать. Все-таки ты пойми меня правильно. У нас 7, ты 8. И место в помещении занимаешь. И обстиранный, и поглаженный, и накормленный, и посуда после тебя помытая. Может, я говорю, о работе бы немножечко так подумал? Мне поворачивается так, знаете, вот. А верующие должны помогать нуждающимся. Ну, я, конечно, взял и помог. Взял, это было почти час ночи. Взял его сзади, за, как говорят, за шкирку. Открыл двери, выставил за двери. Я ему помог просто. Без зла, ну просто это уже, знаете, если бы я еще это проглотил бы, он бы мне вообще претензии предъявлял бы, что я ему еще должен зарплату какую-то платить. Я сейчас не говорю о том, что вот там хорошо или плохо, да, ну человек просто, как говорят, борзеет уже, да. Это тоже такой наглядный пример неблагодарности. Кто-то сделал, мы забыли. Если кто-то, я им доброе сделал. Если кто-то плохой, мы всю жизнь помним. Извините, пожалуйста. Телефон забыл убрать. Я такой в кармане остался. Обычно убираю его. Ладно, извините еще раз. Так вот, смотрите, что я хочу сказать. Что вот человек, если зло какое, даже небольшое, может быть, даже надуманное, он помнит всю жизнь. Если добро, он забыл. Чтобы быть благодарным, отблагодарить, не помнит. С памятью плохо. Дальше тут перечисляются нечестивые, Ну, тут, знаете, как говорится, что хочешь под это слово можешь понимать. Нечестивый – это как бы грешный. Это слово, которое достаточно емкое по смыслу. Это слово, которое говорит вообще о массе человеческих пороков. Далее, недружелюбный. Обратите внимание, есть такой текст, если вы помните, да? Кажется, благотворительности и дружелюбия не забывайте, ибо таковые жертвы угодны Богу. Я так по памяти думаю, что приблизительно я правильно сказал, да? Дружелюбие – это жертва. Заметьте, кто с кем дружит. Вот если ты подходишь мне по моим взглядам, если я еще от тебя могу чем-то, как говорится, попользоваться, и он может мною, да, мы дружим. А заметьте, почему называется дружелюбие – это жертва? Жертва – это когда ты чем-то жертвуешь своим временем, я уже даже так бы сказал, своими нервами. Дружелюбие нужно любить, дружить нужно. А люди же, обратите внимание, если они эгоистичны, самолюбивые, сребролюбивые, гордые, там, надменные, злоречивые, ну как вы будете дружить? Вы же жить семью с таким человеком не захочете образовывать. Человек, который, ну не такой, как я, ну не так одевается, может неряшливый, может не такой образованный, как я, может нет культуры, может, там, я не знаю, немножко глупые вопросы задает, может, не очень уживчивый в жизни, но есть еще и языкатый, есть еще и какой-то другой, да. Но кто захочет с ним дружить? А ведь дружелюбие – это жертва. Кстати, хочу сказать просто такой вопрос. Христос нас любит? Он дружит с нами? Заметьте, Христос дружил. Ну, уже, извините, так я уже по этому слову как бы говорю, да. Христос дружил с Иудою. Задаю вопрос, многие либо из нас, зная, что Иуда засовывает руку, как говорится, в казну, так будем говорить, или ну, в ящик с деньгами, да, захотели ли бы вы дружить? И сказали бы вы когда-нибудь друг? Помните, да? Друг. Целованием ли предаешь Сына Человеческого? Тут был Петр, который, ну, как на тот момент понимал, ну так себя и вел. Вел себя не всегда дружелюбно, иногда Христа подставлял, иногда, как говорится, под ногами путался, мешал ему Христу какую-то работу выделять. Заметьте, Христос дружил, вы друзья мои. Тут были сыновья Громовы, которые хотели, наверное, прогреметь или молнией кого-нибудь сразить. К чему я это говорю? Бог нас использует как орудия, как ловцов человеков. А мы способны ловить только тех, кто сам к нам идет, кто нам, по отношению к нам дружелюбен, кто не создает никаких проблем. Никаких неудобств, мы только тех и любим, и только до того момента, пока какой-нибудь вопрос не проскользнет между нами, как искра, и мы не вспыхнем, как пары бензина. Дружелюбие, это заметьте, я люблю дружить. Любите врагов, с ними дружить, как вот можно подружиться, если он враг? Если я его не люблю, я никогда с ним не подружусь. Чтобы он перестал быть врагом, я должен его любить. Я должен принять его таким, каков он есть. Я должен относиться к нему так, как ко мне относится Христос. И только это может расплавить его черствое сердце. Дружелюбие, обратите внимание, церковь. Там две бабушки дружат, и то сказать дружат. Они и ругаются иногда, и спорят иногда. Дружба иногда, как говорится, у них, значит, пропадает. Потом возобновляется по причине того, что больше им не с кем дружить. С ними никто не хочет. У кого-то там, как говорится, по одним интересам кружок есть свой в церкви, у других другой кружок есть, но они как бы вместе не дружат. Как-то был в одной церкви, пригласили на проповедь, это харизматическая церковь была, пригласили, какая тема будет, говорю, пока не знаю, выхожу на сцену, говорю, на сцене, наверное, я пойму, что говорить. И смотрю, вот церковь сидит в здании бывшего кинотеатра, да, это после перестройки было. Там группка сидит, там группка, все сидят на достаточно большом расстоянии друг от друга. Там два вместе, там один, там один, там один. Рядом не сядут, а те, которые так вот, говорится, группками, да, вот ну, что-то их там объединяет, они вообще на таких, знаете, на разных полюсах сидят. Я говорю, меня спрашивали, какая будет тема, я вот гляжу на вас и говорю, я понял, какая тема будет. Почему между нами нет единства? Почему мы не хотим быть дружелюбными? Беру и просто вот спрашиваю, говорю, вы извините, вы чего там сидите на галерке? Ну, понимаешь, я говорю, я вам сейчас отвечу. Почему вы вот с этой группой рядом не сидите? У вас есть причина, у вас есть взгляды, у вас есть там понятия, по которым вы не сходитесь и враждуете. Я правильно сказал? Да. Это просто, чтобы вы понимали, да? Мелочь, но очень существенная. Далее написано, непримирительный, что это обозначает? Не, мы верующие миримся. Прости меня, если я в чем согрешил. Вы слышите, да? Или, может быть, я согрешил, прости меня. Ну и тот же человек тоже так говорит, прости меня, может, я в чем согрешил. Далее, примирились. И больше никогда не дружим. Обходим друг друга стороной. Вы поняли, что, почему написано, непримирительны? Мы миримся, но не примиряемся. Мы совершаем обряд примирения, не понимая, что сути вообще здесь вообще никакой нет. Это тоже сплошь и рядом. Если кто-то с кем-то по какому-то вопросу погрызся, поспорил, все. Мы говорим о любви, о том, что надо любить, терпеть, снисходить, братья и сестры, так и так. Но почему вы примирились и больше не дружите? А потому что непримирительны. Потому что носим внутри зло. Потому что если тот, с кем и примирился, и тому становится плохо, я начинаю радоваться, точнее сказать, злорадствовать. Так ему и надо. Вот Господь ему и показал. Это я после того, как примирился. Так говорю. Если кто-то говорит против того, кто, с кем я примирился, я его становлюсь союзником. Почему? Да потому что я с этим примирился. Вы поняли как? Далее написано, клеветники. Вы думаете, мы так специально думаем, чтобы соврать? Да нет. Клевета – это когда мы говорим того, чего не было. А знаете, когда мы говорим того, чего не было? Вот если я кого-то недолюбливаю, если кто-то меня раздражает, или кто-то, как говорят, он или она меня бесят просто, да? То я начинаю бесноваться уже, извините. Если они бесят, то я беснуюсь. В чем клевета проявляется? Я всегда приукрашу, когда буду передавать информацию об этом человеке, я всегда добавлю, я всегда приукрашу. Далее, тона краски у меня все ближе к черному. Мы создаем вокруг человека такое, будем говорить, негативное поле, при помощи чего? Ну, может, что-то человек и сделал. Может, это быть мною надумано. Главное, что я его ненавижу. А если я его ненавижу, ну, я тут не смогу не соврать. Я тут такого договорю. Я такого, таких красок набросаю, да, что, как говорится, темнее темной ночи все будет. Далее, невоздержанный. Ну, возьмем такой пример. словах надо быть воздержанным. Надо думать перед тем, как что-то сказать. Надо учитывать, какой перед тобой человек. Надо понимать, чем это кончится для этого человека, да? И может, учитывая это все, надо воздержаться от слов и подумать 10 раз перед тем, как что-то сказать надо. Многие ли из нас вот этим занимаются? Наехало на меня что-то. Я взял, извините, говорят, и ляпнул языком. Кто-то обиделся. Кто-то вообще, как говорится, встал и ушел. А я начинаю рассказывать про правду, что надо правду матку рубить с плеча, не жалея, за истину, надо ревность проявлять. Вот и все. Но я уже не говорю, не воздержанный в чем. Кто-то в питье, кто-то в еде, кто-то в лежании на диване. Невоздержанный, да, лежит и лежит, потом у него там болит, потом он начинает жаловаться, здоровья нет. Вы поняли, да? Воздержаться надо, поднять задницу с дивана, а нет. Ну, кто-то в труде невоздержан, но это, конечно, лучше, чем в лени, да? Но опять, как говорится, так можно и умереть. Так что, заметьте, воздерживаться надо абсолютно во всех похотях плоти. Я уж не говорю там, какие похоти есть, да? Перечислил самые такие. В языке надо, в поступках надо быть воздержанным для того, чтобы не сделать глупость или не сказать, да? В питье, в еде, в труде, в отдыхе. Ну, невоздержание вы же знаете. Сексуальное есть. Кто-то невоздержан, там, я говорю, пьянка. У кого-то вообще невоздержание, там, он не может удержать себя, чтобы не украсть, это тоже невоздержание. Другой невоздержан, чтобы не соврать, все равно соврет. Далее, заметьте, жестокие. Не любящие добра, это то, что в них, в самих людях отсутствует. Да? Дальше, смотрите, предатели. Как предатели? То есть, вот та же дружба возьмите, да? Мы дружим, вдруг кто-то, знаете, говорит там обо мне, допустим, да? Вот он такой-то, такой-то, рассякой-то, его держитесь, как говорится, подальше, да, от него. Тот, который был друг, вдруг становится чужим. Потом начинает говорить то, что вот кто-то говорил, да? Я пример такой приведу. Это мой личный, да? Да, у меня были проблемы, с людьми были вообще отличные отношения в церкви. Но то, что я старался говорить по Библии, это не всегда вписывалось, будем говорить, в траектории учения церкви. Вышестоящее начальство надо мною, да, оно меня все время одергивало, да, все время предупреждали, что если ты не закроешь рот и не перестанешь вот это все объяснять людям, то будешь пенять на себя. Я сказал, что выбираю пенять на себя. Но я понимал, что со мной будет, что меня выгонят с церкви, да? Кстати, в то время я 5 лет был на нелегальном положении в Советском Союзе. Был во всесоюзном розыске уголовном, как какой-то преступник. Если меня выгоняют с церкви, мне надо идти домой, где меня КГБ ждет. Что я останусь далее... Ну, я был на нелегальном положении, потому что меня хотели посадить. Если бы я пошел домой, меня бы посадили. И мне давали понять, пойдешь домой, то есть пойдешь в тюрьму, будешь сидеть, ты же враг Божий, да? Помощи врагам же не оказывают. Я оказался в таком положении. Простые люди, Саша говорит, мы понимаем тебя, не бойся, если что, мы тебя поддержим. Где-то кто-то приютит, где-то что-то даст. Что вы думаете, когда шло до того, что меня выгоняют, вы думаете, хоть один человек то, что обещал, вы думаете, кто-нибудь исполнил? Все приблизительно, ну так не буквально сказали, но сказали так, не знаем всего человека, кто он. И я оказался вот так, будем говорить, один на один с судьбой. Хорошо, что Бог был. И в тюрьму не сел, так немножко, как говорится, познакомился, да, но и не сел, и не страдал. И я просто говорю, что да, Бог никогда не предаст тебя, если ты его не предашь. А у людей это в порядке вещей. Ну, заметьте, муж обещает жене любить, потом предает. Жена обещает мужу любить, потом предает. Дети, папа, мама будут заботиться, выросли, привет всем, предатели. Дальше написано, наглые, наглые. Далее, напыщенные, ну, в смысле, что-то из себя там корчат. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Что такое слава сластолюбивы? Любящие удовольствие, все, что приносит радость, сладость, удобство, комфорт, да, что приятно плотскому сердцу. Заметьте, выбор боголюбивы, это надо так жить, чтобы окружающие люди видели, понимали, ты их любишь, ты о них переживаешь, ты готов жертвовать своим временем, своим здоровьем ради ихнего блага. Это называется боголюбивым быть, жить не по эмоциям, не жить не по чувствам, тем более плотским, а жить здравым умом. Это и не отвечать злом за зло. Это называется боголюбивым, да? Это любить врагов, это молиться за обижающих, благословлять проклинающих. Это быть братолюбивым или дружелюбным. Даже если человек недостоин быть любимым. Это называется быть боголюбивым, быть святым, быть богобоязненным. Это быть жертвенным, это жертвовать самим собою, своими интересами, своими... Ты лишаешь себя чего-то ради того, чтобы было благо другому человеку. Видите, выбор между боголюбивостью и сластолюбивостью. Всласть покушать, всласть отдохнуть, всласть там чем-то позаниматься, да? Выпить, закусить, погулять, отдохнуть, на ком-то проехаться. Это сластолюбивые, но это, получается, не боголюбивые люди. Ну вот сорняки, которые выросли. Ну, естественно, теперь вопрос. Как так, что на вот этом огороде, на вот этом христианском поле Бог его оставил? И вот такие пороки, вот такие сорняки пошли стеной расти. Вопрос хочу задать. Почему даже верующие люди стали такими? Ну, неверующие, само собой, они не стали, они были такими. И то, никогда, я всегда подчеркиваю, никогда нельзя говорить, что все до единого неверующие, вот они такие. Или все до единого верующие, они вот такие. Я говорю как бы в общем, но исключение есть и с одной стороны, есть и с другой стороны. Так вот, почему даже верующие стали такими людьми? Ответ очень прост. Нравственность никогда не стояла во главе угла. Ни у мирских людей, как в миру, да, так и в церкви. В миру материальное благо, то есть поклонение золотому тельцу, это фундамент жизни, то, ради чего человек живет. Иметь какие-то блага можно благодаря злату, серебру, доллару, там, евро, рублю, там, чего вы хотите. Человек живет ради прибыли, чтобы за эту прибыль купить себе, так будем говорить, удовольствие, сладкую жизнь. В церкви тоже царствует материализм. Царствуют потребительские интересы. Вы думаете, что нет? Обратите внимание на молитвы. Господи, дай то, благослови этим, не доведи до того, исцели от этого. Вы много знаете таких людей, которые, ну, верующие, да, я имею в виду, много ли знаете таких людей, которые... ну, кто алкал бы и жаждал правды. Вы много знаете, вот в ту церковь, в которую каждый из вас там, допустим, ходит. Вы много знаете, что кто-то вот ходит, говорит, братья и сестры, там, или пастырь, да, как вот эту праведность достичь? Ну, почему у меня грех есть? Как же хочется от этого избавиться? Как он мне надоел? Как я хочу, Господи, вот стать вот таким, каким должен быть в соответствии с Писанием? Вы, говорю, много знаете таких в церкви? Вот давайте молиться про что-то, да? Ну, давайте, такие есть. Дай вот это, есть такие. Избавь от этих, есть такие. А вот чтобы быть блаженным от Нагорной проповеди, блаженным, чистое сердце. Кто алкал бы, жаждал чистого сердца. Вы много знаете, которые люди говорят, вы знаете, я вот не раз себя ловлю на том, что во мне там такие дурные побуждения появляются. Я ловлю на себя на этом моменте, Боже, какой я, как от этого избавиться. Много таких знаете. Я вам скажу, я тоже... Ой, как немного знаю, чтобы не сказать вообще, что ничего не знаю. Таких людей днем с огнем не сыщешь. А если они ходят все время, алчут и жаждут правды, да, святости, праведности, их начинают тыкать. Вот ты хочешь быть фарисеем, ты хочешь оправдаться делами. Вы понимаете, никто не собирается оправдываться, он алчит и жаждет правды. Он хочет жить вот так, делать вот так, как это делал Христос. Ему говорят, ты хочешь делами спастись. Это я сам на себе испытал. Наступил момент, в какой-то момент в жизни, когда я стал понимать, что вся религия абсолютно бессмысленна. Если я не могу приобрести мир, радость, любовь, которые никогда не перестают. Значит, я не могу быть вообще счастливым человеком. Мое настроение меняется через, как говорится, каждые 5 минут. Тот не так посмотрел, тот меня обделил, тот про меня что-то сказал, этот мне не возвратил, тот с тем дружит против меня. Все. Я хожу, я злой, я недовольный, я раздраженный. Я хожу, нервы себе трепаю, у меня язва желудка, 12-перстной кишки. Я никогда не вылазил, чтобы у меня этой язвы не было. У меня все время одна язва сменялась 2, потом 3, потом на какой-то момент переставали, а потом опять по-новому. И так вся жизнь прошла. Вы теперь понимаете, почему такие верующие стали? Потребительские интересы. Плотские интересы. Бог – это палочка-выручалочка. Бог – это какая-то богадельня, где приютят, накормят, оденут. Знаете, даже когда приглашают, говорят, вот если придешь к Богу, нету мужа, даст мужа. Вы понимаете, с чего начинается эта родина, да? Что ты станешь богатым, ты миллионером станешь. Вы поняли, чем привлекают, нет? Далее, если у кого-то деньги есть, я не говорю, что во всех церквах одинаково об этом говорят, ну, во многих так и говорят, если деньги есть, вот смотрите, вот равняйтесь, вот пример для подражания, деньги есть. Ума нет, нравственности нет, махинации есть, обманы, хитрости, кидаловы, что хочешь, есть. Это мир бизнеса. Это жестокий мир. Так что, ну если у меня нет интересов духовных, если эти интересы не возбуждаются в церкви из-за кафедры, людей не побуждают к этому, не убеждают, не утверждают, если говорят, то так, знаете, вскользь, но как только доходит до дела, что как же этого достичь, а мы ничего не можем. Вы понимаете, если... Помните, да, ну там немножко, может, не совсем точный будет пример. Когда нечистый дух выходит из человека, он ходит, ищет себе пристанище и не находит. И когда приходит и видит дом не занятый, то входит в него и берет с собой семь злейших. Ну ладно, тут семь злейших, не семь злейших, не будем тут, как говорится, подсчеты вести, да, в цифрах. Я просто говорю. Если пришли, покаялись, дома очистили. Вроде бы даже кто-то там понимал и обещал Богу, что жить будет, ну, действительно по-новому. Что грешить не будет. Это такие первые порывы, первая любовь по отношению к Богу. А потом наступает, заметьте, мы вроде в одном раскаялись, вроде бы не делаем, вроде бы верим, вроде бы стремимся. Потом смотрим друг на друга, потом слушаем проповеди, что мы ничего не можем. Заметьте, дом вымели. Вроде сатану выгнали, да, а Христос не поселился. Приходит тот, и вот начинает сеять вот эти плевелы. Вот они, сорняки, как они у нас с вами образуются. Теперь смотрите, чтобы это было понятно, что это верующие люди, читаем пятый текст. Вот об этих людях, да. Имеющие вид благочестия, слышите? Силы же его отрекшиеся. Что такое вид благочестия? Ну, 23 глава Матфея, там, помните, гробы окрашенные, помните, да? Снаружи красивенькие, цветочками обложенные, внутри покойник, который уже завонялся и разлагается. Вид благочестия – это стремление показаться набожным, благочестивым перед людьми, долго молюсь на перекрестках, чтобы все видели вид такой, знаете, одеяние такое, знаете, ну вот святой, хоть ты куда денься. А слушайте, а силы его, чего? Благочестие отрекшиеся. А что такое сила благочестия? Вид благочестия. Молюсь, читаю, посты, коленопреклонение, молитвы там по три часа, вспоминания в молитвах всех святых и всех преподобных. Кто не глянет, ну глянь. Вечери не пропускает, в хоре поет, миссионерством занимается. А что такое силы благочестия отрекшиеся? Сила где проверяется? Ты его только зацепи, и внутри вот этот покойник вонючий сразу начинает оживать. И вонь начинает распространяться. Я обижаюсь, я недоволен, меня, как говорится, зацепило, я не могу терпеть, хватит. Заметьте, если я раздражаюсь, я не имею силы благочестия. Благочестие – сила в чем? Что это я не просто видимое создаю, а меня невозможно вообще спровоцировать на нечестие. Что я как бы рожден свыше, что мне это чудно, и во мне уже, как говорится, идет сатана, и во мне не имеет ничего. Лукавый не прикасается. Вот это называется сила благочестия. Ну, понимаете, да? Кто имеет вид благочестия? Это о верующих речь идет. У миру, ну, есть тоже такие, имеющие вид благочестия. Но в основном там такие люди, как говорится, они не любят церемониться. Какой я есть, такой я и есть. Или блудник, или пьяница, или там, я не знаю, проститутка, или, я не знаю, там какой-то депутат, да. Где-то кто-то там пытается, но как только, как говорится, вольница, тут же все вылазит, кто чем напомнил. Заметьте, сила христианцев в чем проявляется? В силе благочестия, в способности противостоять любому искушению, не поддаться на провокацию и не взорваться неправедным огнем, не заполыхать. Не обидеться, не раздражиться, не чертыхаться, не плеваться, не иронизировать, не унижать, не ругаться, не спорить. Мир, он постоянен. Любовь, она постоянна. Сила благочестия – это способность выстоять под натиском искушений и не сорваться, не вернуться к тому прежнему состоянию, когда я был, ну так будем говорить, официальным слугой сатаны. Неужели не знаете, что мы все с вами крестившиеся в смерть его крестили? Смерть для греха. Покойник не грешит. Так вот, пока наша натура не умрет, мы будем грешить. и силы благочестия не будет. Будем говорить об этом, будем молиться, будем просить Бога. Но когда идет до искушения, будет опять 25. Ну, смотрите, совет какой дает апостол Павел. Обратите внимание. Это написано, вот так написано. Вот такие будут христиане. В лучшем случае будут иметь вид благочестия. Будут стараться скрывать свои эти пороки. Но, как говорится, до поры до времени, когда их зацепят, ихние мехи прорвутся, и все, что было там вонючее, все вылезет наружу. И смотрите, вот если так вот взять честно, прочитать в какой-то церкви вот эти тексты, если вот такие есть люди, если это считается нормой, если про борьбу с грехом говорится, что это нереально, невозможно, что мы такие и никуда не денешься, что дальше написано? Таковых удаляйся. Если ты не такой, если ты ищешь правды, алчишь и жаждешь правды, алчишь чистоты сердца, то ты уходи от этих. И вопрос, а почему? Почему надо удаляться от этих? Я просто отвечу, может ли кто родиться чистым от нечистого? Если я хочу чистоты, а тут говорят про то, что это нереально, невозможно. Что грех всячески оправдывается. Но я год буду слушать, два буду слушать. Я либо мне это надоест, я уйду, либо я пойму, что если и так можно спастись, то зачем мне уходить, и можно точно так же жить здесь в свое удовольствие, и там на небе опять же в свое удовольствие жить. Потому и написано, удаляйся, почему? С кем поведешься, от того и наберешься. Дальше тут написано. К сим, ну, к вот этим людям, которые, с перечисленными пороками, к сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. Ну, здесь такой пример, знаете, как говорится, уж, как говорится, очень серьезный, да? Что это верующие, они еще что делают? Заметьте, вкрадываются в домы. То есть люди еще и прелюбодейные, да? Вкрадываются в домы и обольщают женщин. Обратите внимание, каких женщин? Утопающих во грехах. Знаете, кого можно обмануть? Кому можно навешать? И кто поверит всему этому? Ну, женщина более эмоциональная. А греховный человек, она именно в эмоциональности кроется. Чем более эмоциональный человек, тем более он непостоянен. Тем более он, как говорится, как флюгер то в одну, то в другую сторону. Если он эмоционален и похотлив, и греховен, да, ну, я говорю, блуд же можно назвать любовью настоящей, искренней. Хотя тут искренность и настоящая будет в чем? Ну, в сексуальном удовольствии. Можно, да, действительно, по-настоящему раскрепоститься и, как говорится, проявить всю любовь, на которую ты способен. Я как бы сейчас не хочу сказать, что у нас таких много, да, бывают и такие, бывает. Дома жена, где-то уже там любовь на стороне, тоже бывает, что и с верующими, и такое бывает, да, все бывает. Конечно, это не так распространено, как это в миру происходит. Так вот, я на что хочу обратить ваше внимание. Обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. Ну, тут про женщин пишется. Вы думаете, что мужики похотями не водимы, не руководимы? Если женщине надо побрякушки какие-то, какая-то косметика, какие-то там, знаете, эмоциональные удовольствия, мужчины, вы что думаете, не водятся похотями там прелюбодейными? Водятся. Не водятся расчетливостью, там, ну, личными интересами и желанием обогатиться, пользуются, водимы этими, да. Любой человек, которым управляет похоть, неважно какая, обжорство, пьянство, наркомания, похоть, это же обидчивость, раздражительность, гордыня, споры, разногласия, себялюбие, властолюбие. Тут можно все, все перечислять. Заметьте, если они водимы этими похотями, то есть другими словами, управляемы ими, да, то есть они рабами являются этих похотей. Скажите, вы думаете, тяжело такого человека в грех вести? Я уже не раз вот даже рассказывал, вот понимая вот то, что происходит в моей душе, потом я стал понимать, что происходит в душах других людей. Вы знаете, вот если бы было у меня желание вот просто обкрутить людей вокруг пальца, навешать различные там лапши на уши, на деньги развести, на похоти. Понимаете, когда понимаешь человека, кто чем живет, то и знаешь, какие ключики подбирать, и как это подать. И даже самым, что ни на есть, будем говорить, таким благочестивым, все равно, если есть хоть что-то, хоть как-то внутри какая-то похоть, тем более такая, знаете, существенная, да, все, этот человек не, это не дверца сейфа, которую нельзя открыть. Ключики, коды подбираются без всякой проблемы. И если бы я хотел дурить, я бы дурил, вы знаете, как говорится, потому что имею знание, как это делается. Я знаю, как грех человек впадает, в грех впадает, как из него можно выйти, что внутри происходит, как и где, и в какой момент срабатывает. Я просто не могу по совести это делать. Я потом, я говорю, как я буду перед Богом, мне это противно, я этого не люблю. Я на что хочу обратить ваше внимание. Любая похоть, которая управляет мною, неважно какая. Корысть какая-то денежная, да? Все, я пойду на преступление, меня можно купить, меня можно продать. Блудник я. Можно тут же подобрать такую, как говорится, телицу какую-то, на которой ты обязательно не выдержишь. Если я обжора, ну, мне скажет просто, сейчас, пока не предашь того-то, того-то, пока не скажешь всю правду, не дадим кушать, сдохнешь с голоду, и я продамся. Гордому человеку, я говорю, я знал, допустим, как надо подмазаться, карьеру сделать в церкви. Я знал, как подмазываться надо, я знал, что говорить надо, как говорить, что эти вышестоящие любили. Надо было просто, знаете, таким блюдолизом быть. Мне это было противно, я этого не хотел. Мне это не нравилось. То есть человек с любым пороком, обидчивый, легко настроить против другого человека, завистливый, легко и просто враждебность посеять, сварливый, недовольный, обиженный, раздраженный. Ну, вообще тут, говорится, бескрайнее поле деятельности. Куда хочешь, и на революцию, и на контрреволюцию, и на воровство, и на убийство, и на пьянство, и на блуд, на все можно подбить человека. Просто имейте в виду. Любая похоть, которую мы не победили, чтобы вы знали, это открытая дверца для сатаны, для его орудий, чтобы меня можно было искусить и можно было спровоцировать на любой грех. А потом мы скажем, вот и не думал, и не гадал, и не понимал, что так может получиться. А вот получилось. Или, как некоторые говорят, это один Бог только знает. Ну, как это так получилось? Или, а ты не знаешь, нет? Что ты такой человек, которому, как говорится, как теленку, дай ведро от молока, от коровы, да, он за этим ведром будет бегать, как очумелый. Смотрите, чтобы дальше было понятно, что это про верующих идет. Всегда учащихся, не могущих дойти до познания истины. Помните? Вот этот текст именно говорит о чем? Что речь идет здесь не о мирских людях. Помните вот этот текст? И познаете истину, заметьте, всегда учащихся, чему? Всю жизнь говорящих о добре, о любви, о милосердии, о сострадании. И никогда не могущие дойти до познания истины. Какой истины? О любви, о милосердии, о сострадании. Что такое познание истины? Помните, да? И познаете истину, слушайте, и познаете истину, истина сделает вас свободными. Помните этот текст? Иудеи сказали, мы не были рабами никому никогда. А он же там написано, что имел в виду. Он же говорил о грехе. Что если вы познаете истину, вы освободитесь от греха. Всякий делающий грех есть раб греха. Помните второй текст? Кто говорит, что он познал Бога, но согрешает. Любая похоть, которая у него есть. Любая необузданная страсть, которая есть. Это называется согрешает. Обижается. Мир теряет. Апатия им овладевает. Раздраженный. Обжора. Псих, недовольный, завистливый. Вот это называется согрешает. Кто говорит, что познал Бога, но согрешает, тот не видел его, я бы сказал, никогда и не познал его. Вы слышите, да? Мы говорим, я познал Бога, это хожу в церковь, мне рассказали про Христа, я читаю Библию, с грехом я не знаю, что делать. Ничего ты не познал. Ничего тебе не открылось. Молишься непонятно кому, непонятно зачем. Более потому, что надо молиться. Читаешь Библию, написано одно, видишь совсем другое. Вы поняли? Тот не видел его и не познал его. Как и Анни, и Амврий противились Моисею. Слушайте. Так и сии противятся истине. Как вы думаете, это про неверующих написано? Люди, развращенные умом, невежды в вере. Что такое противиться истине? Вот написано одно, разум говорит тоже об этом, Дух Святой тоже об этом, а у меня сомнение, а я не согласен, а мне кажется, тут что-то не то. Это называется самое такое элементарное противление истине. И противление истине, это называется хула на Святого Духа. Сии противятся истине. Ты ему показываешь, в Библии написано, говорит, неправильный перевод. Или это не нам, это им, это там то евреям, то еще кому-то, но только не мне. Сии противятся истине. Почему? Потому что они плотские, потому что они душевные. Помните, душевный не разумеет того, что Духа Божия. Потому что развращенные умом. Что это обозначает развращенные умом? Ум вроде как бы не развращенный, я говорю, нет, развращенный. Если сердце, эмоции, похоти, страсти мною управляют, то ум находится на службе у этого развращенного сердца. Заметьте слово «развратный». Мы обычно больше применяем это слово в смысле «развратный». Ну, такой типа прелюбодей, извращенец какой-то, да? Вообще буквально слово «развратный», да? Заметьте, разные врата. Что мы, верующие, должны держаться какого-то пути истинного. Входить, вот заметьте слово, распутный. Есть путь Божий, вот путь прямой, идите по нему. А распутный это все время то туда, то сюда, то туда, то сюда. Но лишь бы не так, как Бог сказал. Развратный, ты ему говоришь, что в эти ворота, он в те ворота. Если не в те, так в эти ворота. Он все время, вот это называется развратный. Ну, уже более такой развратный, это, знаете, уже, как говорится, человек, который разнузданный, это уже который в порог, как говорится, с головой окунулся. Люди, развращенные умом, заметьте, люди, не живущие умом, люди, у которых ум на службе у эмоций, он становится вообще, вы понимаете, как стрелка компаса, которая размагнитилась и которая уже не показывает, где север, где юг. Она прыгает, она крутится, карусель какая-то. Чтобы вы поняли, любая похоть, если она мною руководит, то я не познал истины. Далее. Если она мною руководит, то у меня нет здравого ума, и поэтому умные вещи я не понимаю. Потому я и противлюсь истине, потому что она, истина, противна моему плотскому сердцу. Она ограничивает меня, лишает меня удовольствия. Обратите внимание, такие люди называются невежды в вере. А теперь еще раз хочу напомнить. Всегда учащиеся, слышите? Всю жизнь ходящие в церковь, слушающие проповеди, проповедующие, выходящие за кафедру, окончившие учебные духовные заведения, да? Слышите? Невежды в вере. Тот, кто не знает, не хочет и не согласен, чтобы победить грех, называется люди, развращенные умом. Далее. Невежды в вере. Вы слышите? Всю жизнь верующие, но невежды в вере. И дальше написано. Но они немного успеют. Почему? Ибо их безумие, то есть ихняя жизнь, они могут думать, что они очень умно думают, понимают истину, да? Очень умны, мудры, да? А в жизни будут глупости. Их безумие обнаружится пред всеми. Как? Жизнь будет просто провальной. Как и с теми, ну, имеется в виду и Анни, и Амври, да? Как и с теми случилось. Я уже в завершении сегодняшнего нашего общения хочу сказать, не забывайте, что эта речь идет о тех, кто должен быть светом миру и солью земли. Почему я говорю, тему назвал «Конец света неизбежен», да? Вы понимаете, те, кто должны быть прожектором над этой темной земле, эти люди невежды в вере. Невежество сводится к чему? Сколько бы ты и о чем бы библейском не рассуждал, если это на тебя не влияет, и ты не меняешься, не становишься лучшим, то что получается? Невежда в вере. Но вот эти невежды выходят за кафедру. Вот эти невежды рукополагают друг друга на служение от имени Бога. Эти невежды заявляют, что Бог через нас только действует. И в Царство Божие вы войдете только через нашу церковь. Запомните. Любой человек, включая и меня самого. Если я или кто-то другой невыдержанный, психованный, жадный, хитрый, лукавый, ну, при этом, знаете, о Боге, там, ревность такая прямо, что дальше некуда, да, запомните, это вид благочестия, это невежество в вере, это не познал истину, это не видел Бога, и таковых удаляйтесь, включая и меня. Если я такой, то включая и меня. До свидания, Саша. Всего тебе хорошего. Запомните раз и навсегда. Не научитесь вы святости от тех, которые говорят о святости, но сами ею не обладают. Мы можем говорить про здоровье, можем всю жизнь болеть и от этих болезней умирать. Мы можем говорить о мире, о любви, о проповеди Евангелия, о благой вести. Но если я грешу, если я псих, если я похотливый, если меня можно зацепить, как говорится, завести, и я теряю самообладание, то не обманывайтесь и не лгите на истину, что вы ее познали. Не слушайте этих людей, помните, да? Уже пророков как можно узнать? По плодам их узнаете их. Не по разговорам, хотя и разговоры тоже в какой-то момент начинают выдавать. Да? Потому что и на языке много пороков. По плодам их узнаете их. Хитрый – уходите, не от Бога. Жадный – не от Бога, уходите. Горделивый – уходите, не от Бога. Ругается, спорит, недружелюбный – уходите, не тратьте время, ищите тех, кто действительно живет настоящей христианской верой. Всего хорошего. Надеюсь, что то, о чем мы с вами говорили, это будет полезно и назидательно для каждого. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.